— Что случилось? — испугалась обезьянка.
— Ничего особенного, — скромно заметил ворон. — Это совершил посадку вернувшийся самолет. И я надеюсь, что летчику наконец-то удалось договориться с машинистом паровоза. И ворон поспешил к мальчику КРВ.
Гепард закашлялся, зарычал.
— Проклятье! Похоже, что ваш воздух набит колючками кактусов!
— Это начало! Это только начало, гепард! — встряхнулся на снегу еж. — Настоящий мороз — это когда птицы замерзают на лету и падают замертво, а воздух становится похож не на колючки, а на раскаленное железо. Волк может помочь тебе сменить шкуру, но он не может тебе сменить воздух.
— Что же мне делать? — уже не на шутку встревожился гепард.
— Написать заявление в зоопарк, — посоветовал ему еж.
— Зачем?
— На всякий случай, гепард.
— Я не люблю всякие случаи. Я люблю только те случаи, которые выбираю сам.
— И то верно, — согласился с ним еж. — Этот случай ты тоже выбрал сам. И снова завыл ветер. Пока еще не сильно, тоненьким таким голоском, но даже от такого ветерка на душе как-то зябко становится. А душу лучше всего в тепле держать. Замерзшую душу целой жизнью не согреешь. Душа не от мороза замерзает, а от того, что согреть ее некому. Все примолкли, вслушиваясь в этот тоненький, холодный голосок. Ёж первым нарушил тоскливое молчание. — И давайте будем называть вещи своими именами. Кто надеется на теплую зиму, тот не доживет до лета.
— Но почему? — вдруг словно взорвался гепард. — Ну почему? Я всем здесь чужой, в этом лесу, где под ногами горит белый огонь и обжигает лапы, как раскаленные угли. Я так же, как и вы, живу по законам еды. Если еда бежит на меня, я прячусь в засаде. Если еда от меня убегает, я догоняю еду. Это закон сильного, главный закон жизни. Разве я нарушил этот закон, еж?
Нет.
Тогда почему обезьянка здесь всем своя, а я всем здесь чужой?
Потому что на свете еще существует и закон слабого.
— Закон слабого? — поразился гепард. — Первый раз слышу.
— Это закон для того, кто попал в беду.
Гепард даже подпрыгнул от возмущения такой несправедливостью. — Но мы оба попали в беду, и обезьянка, и я.
— Да, но сильный, попавший в беду, может выбраться и сам, а слабому нужна помощь.
Все законы — и воды, и земли, и неба требуют одного, — назидательным тоном произнес гепард. — Пусть слабый погибнет, чтобы дать выжить сильному.
— Все, кроме этого, — стоял на своем еж, — потому что все законы сильного созданы для рабов, и только один этот маленький закон создан для того, кто свободен.
«Ты меня смешишь!» Гепард попытался рассмеяться, но тут же закашлялся, глотнув холодного воздуха. «Даже и слон, и лев, и кит, и орел подвержены чувству страха, значит, и они не свободны. А если не они, то кто же может быть свободным?»
«Никто. И все», — спокойно ответил ему еж. «Никто из нас». И любой из нас. Стоит только тебе захотеть помочь слабому, и ты сразу станешь свободным, пусть ненадолго, но все-таки свободным.
— Это дурацкий закон, — скривил морду гепард, — и я его никогда не смогу понять.
— Поймешь, если когда-нибудь почувствуешь себя слабым и беспомощным.
— Кар-кар! —
«Ура!» — вернулся ворон. Летчик договорился с машинистом паровоза, и тот помчался в морской порт, чтобы договориться с капитаном корабля. У нас появилась большая надежда.
— У вас только появилась, а у меня она давно есть.
— И на что же ты надеешься, гепард? — усмехнулся ворон. — На то, что ваша обезьянка скоро окажется в моих лапах.
— Конечно, я боюсь тебя, гепард, я тебя очень боюсь, но пока я сижу на дереве...
— Когда-нибудь ты с него слезешь.
— Обезьяны всю жизнь проводят на деревьях.
Гепард злобно провел когтями по снегу. — Но не на таких. На этих деревьях не растут бананы, здесь нет фиников и ананасов. В этом лесу твоя еда растет на земле. Ты, конечно, не забыла того, что по утрам говорил вам ваш старый вожак.
Обезьянка насторожилась. Что?
Он каждое утро говорил вам: помни, что твоя опасность всегда рядом с твоей едой.
А где твоя опасность, гепард? Полюбопытствовал ворон.
Для меня нигде нет опасности, я ничего не боюсь.
«Красиво сказано!» — усмехнулся ворон. «Но я тебе скажу еще более красиво. Твоя опасность там, где нет твоей еды».
«Моя еда рядом! Вот она! Ей от меня никуда не деться!»
Гепард зашагал по поляне и постарался рычать как можно страшней, в надежде, что от страха обезьянка упадет на землю. Он перестал рычать, потер лапой горло, чтобы хоть немного его согреть, и добавил.
— И если бы не этот ничтожный ворон, который украл мой банан!
— Какой банан? Это был всего лишь кусок сухого дерева, и мой глаз ватерпас сразу его заметил. Твой волк — плохой художник.
Волк вышел из-за куста, спросил грозно. —
Кто плохой художник?
Он прав, согласился гепард. Ты плохой художник, волк.
Волк чуть не поперхнулся от удивления.
Я?
Ты даже не смог нарисовать настоящий банан. По твоей вине я умираю от голода. Волк даже растерялся и смутился от такой наглости.
— Если бы не этот проклятый ворон, разве я виноват, что у него глаз ватерпас? — Конечно, у этого ворона хорошее зрение.
И гепард ехидно спросил. — А ты что, разве рисуешь свои картины для слепых?
Но тут уж волк возмутился так, что даже смотреть на него было страшно. От бешенства его просто трясло, как от электрического тока.
«Я рисую свои картины не для слепых, а для голодных. Голодный смотрит на мир не глазами, а желудком. Я нарисовал 100 морковок и поймал на них 100 зайцев. Ни одного промаха. Я нарисовал среди зимы пучок такой сочной зеленой травы, что на нее попался даже пугливый осторожный олень. Однажды я нарисовал на коре куст малины со спелыми красными ягодами, и медведь, старый умный медведь, проглотил эти ягоды вместе с корой, а потом 3 дня чихал и плевался. Вот так. И волк показал всем, как медведь чихал и плевался. — Подтверди, ворон! —